Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Завтра, 20 мая, Николай Патрушев выступит с основным докладом на Совете Безопасности Российской Федерации. О чем же будет этот доклад? О суверенитете, о том, как лучше самоизолироваться российскому интернету. С точки зрения Николая Патрушева, это обеспечит ей стратегическую информационную безопасность. Почему мы сегодня говорим об этом человеке? Потому что именно ему предрекают, этому самому Николаю Платону, Патрушеву предрекают, как бы это даже сказать, не заменить Владимира Путина, а подменить его на время возможной операции. Вот не спецоперации, не той войны, которую сейчас ведет Путин, а хирургической операции. Пошли такие разговоры. Они идут всегда, эти разговоры. Мы никогда не можем их толком проверить. Но, тем не менее, ряд иностранных изданий, даже не в связи с операцией, заговорил о Патрушеве. Вот Карьера де ла Сера говорит о нем, например. Это испанская газета. Это я прочитаю. Она говорит так. Патрушев – самый могущественный и неизвестный человек после президента, который, по мнению всех, может занять его место в случае болезни. Эксперты говорят, что если бы Путин решил назначить своего преемника, не было бы никаких сомнений, что им станет Патрушев. Он вечный заместитель Путина, лидер силовиков. То есть, если у экспертов, конечно же, есть сомнения по поводу болезни Владимира Путина, может быть, он болеет, может быть, он не болеет, может быть, его будут оперировать, а может быть, не будут. Но кто заменит его в случае такой болезни, почему-то единство абсолютное. Это будет Патрушев. Поэтому вместе с нашими экспертами мы присмотримся сегодня к этой личности. И я предлагаю начать с нашего сюжета, который посвящен истории их отношений Путина и Патрушева.
Николаю Патрушеву 70 лет. Из них более 30 он служил в органах госбезопасности. Сначала советских, потом российских. Патрушев учился в Ленинградской школе номер 211. В параллельном классе учился Александр Корнеев, который ходил в одну секцию дзюдо с Владимиром Путиным. Все спортсмены школы общались между собой. Не исключено, что Патрушев и Путин знали друг друга еще со школьных лет. В 1975 году Патрушев поступил на службу в контрразведку управления КГБ по Ленинградской области. В этом же управлении работал и Путин, прежде чем отправиться разведчиком в ГДР. К 1991 году Патрушев дослужился до начальника службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. Говорят, что в этот период Патрушев близко сошелся по службе с Владимиром Путиным. С тех пор их карьеры тесно связаны. В 1998 году Владимир Путин стал первым замом кремлевской администрации, а Николай Патрушев – начальником контрольно-ревизионного управления в этой же администрации. В 1998-м Путин – глава ФСБ. Патрушев – сначала зам, потом первый зам директора ФСБ. В 2000-м Путин – президент, Патрушев – директор ФСБ. Эту должность Николай Патрушев занимал до 2008 года, когда Путин ненадолго передал президентское кресло Дмитрию Медведеву. Очевидно, Путин не хотел, чтобы Патрушев зависел от нового президента. Через 5 дней после инаугурации Медведева, Патрушев был назначен на должность секретаря Совета Безопасности. Патрушева называют человеком, которому Путин доверяет больше всех.
Это крепкая мужская дружба, профессиональная дружба, в полном смысле слова. Путин доверяет Патрушеву настолько, насколько он вообще может кому-то доверять. Ну, в этом смысле он ему доверяет очень и очень. И Патрушев, собственно, формулирует и формирует стратегию. И он представляет президенту эту стратегию, которую уже тот утверждает.
Вот и поговорим мы сейчас о роли этой личности в современной истории. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Сначала я бы хотела вас спросить и наших дорогих остальных гостей о том, что вы думаете, действительно ли это... Первое – это правая рука Владимира Путина, это тот, на кого он обопрется, случись с ним, ну, не то чтобы непредвиденное, но что-нибудь плановое, что-нибудь там по части здоровья. Это действительно будет Патрушев, как вы считаете?
Карьера де ла Сера не пишет, это операция на сердце или...
Она вообще, этого, вы знаете, вот тут Валерия Соловья показали, да, обычно... Диагнозами занимается Валерий Соловей. Карьера де ла Сера не пишет никаких диагнозов. Она пишет, что если что-то случится, то это будет он, но без конкретики.
Ну, у кого-то, может быть, нет сердца, да, тогда это операция на чем-нибудь еще. А у кого-то головы нет, по-разному бывает. Но я думаю, что мы, уж тем более западные журналисты, не державшие свечу нигде вот в нынешних коридорах власти, которые очень закрыты, вряд ли можем с точностью до фамилии говорить, кто влияет определяющим образом на голову Путина. Это важный момент, потому что из этой головы проистекает, например, специальная военная операция, вообще все, что сделалось с нашей страной за последние 22 года. Но вот наверняка этого сказать нельзя, но судя по тому, до какой степени активен сейчас Патрушев и как он взял на себя сейчас роль идеолога, идеолога того, что сейчас происходит. Да, он все время дает интервью. Огромное интервью российской газете. Потом заседание некоего научного совета при Совете Безопасности. Научного. Это некоторый такой оксюморон. При Совете Безопасности научный совет. Ну, бывает и такое. То, что они считают наукой. Он выступал давеча перед дипломатами дружественных стран. Там, правда, затесался, говорит, швейцарец, но это проникновение было, вероятно, случайным. И он все время всем объясняет, почему все произошло. И это находится в сильном диссонансе с тем, что говорилось в начале этой самой операции, ради чего она затевалась. Но и вообще, что это такое, что сейчас происходит. Но слово «война» произносить нельзя, но Патрушев уже говорит, что это фактически война Запада с Россией руками славян. Очень-очень циничная такая война. Он вообще много чего говорит, и тоже в этом есть много противоречий. С одной стороны, мы все можем сделать сами, и импортозаместиться. 22 лет у власти не хватило, чтобы импортозаместиться. Вот сейчас, именно сейчас мы этим и займемся. А с другой стороны, тут сказал буквально вчера или позавчера, что цель Запада – создать санкционные запреты, чтобы мы не развивались. Так я не понял, мы развиваемся исключительно, если мы изолированы от мира, или все-таки нужно не быть изолированным от мира, чтобы развиваться? А вот когда нас изолируют, фраза заканчивалась тем, что тем самым создаются условия для духовно-нравственного, культурной деградации российской нации. Мне кажется, что Путин и его товарищи сделали все для вот, духовно-нравственной именно и культурной деградации российской нации. Так что вот такой человек, конечно, все говорит за то, что он просто вот ближайший идеологически, по крайней мере, человек к Владимиру Владимировичу Путину. Кстати говоря, очень интересно, Патрушев отвечал за контакты с американцами до того, как эти контакты еще были. Он все время встречался, вот какой американец не приедет, но с ним обязательно встречался. Там Фиона Хилл или Билл Бернс, он со всеми вот встречался. И это тоже, мне кажется, сделано. Это большое доверие. Это я к чему, собственно, это индикатор большого доверия этому человеку. Потому что и в этом есть высокий смысл. С американцами встречается человек, который считает Америку источником всех зол на Земле. Это очень логично, на самом деле, для того, чтобы вот разорвать с ними все и всякие отношения, нужно, конечно, такого человека послать на переговоры с ними.
Ну, Андрей, это же вообще очень многогранный человек. Это человек, который сразу же, вот Владимир Путин еще не успел прийти к власти, а он уже получил из его рук Героя России сразу, вот сходу, буквально через несколько месяцев. А вы вообще знаете
сыновья получали ордена за многолетнюю работу, после нескольких месяцев работы во всяких там банках государственных, они получали ордена.
Но сыновьями это мы еще разберемся. Сыновьями это отдельная история. А вот у меня в руках сейчас орден президента, указ президента Украины о награждении орденом Богдана Хмельницкого Патрушева Миколы Платоновича Леонида Кучма от 23 мая 2001 года. То есть этот человек умудрился за весомый вклад в развитие с первобытницей сотрудничество между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и службой безпеки Украины, службой безопасности Украины. То есть, Андрей, он очень много, куда его щупальца простирались, и по части наград, и по части контактов. Такой человек прям комбайн.
Да, ну, короче говоря, заместить он, конечно, может, на время потенциальной операции и помогать во время специальной операции, все может. Но если говорить все-таки в терминах преемничества, если допустить, что Путин вполне себе здоров, я считаю, что он вполне здоров, угу, и готов еще править нами вечно, мне кажется, что все-таки преемником, если будет модель преемничества, будет человек из молодых лоялистов каких-нибудь, ну, молодых, которым сейчас за 40, за 50.
Ну да, спасибо большое, Андрей, спасибо. Мы действительно и говорим о том, что мы сейчас не говорим о преемниках, о том, что он там совсем с ним, ну, все может быть, но тем не менее. Мы говорим ровно о том, что если действительно правы те, кто говорит, что человек не совсем здоров, президент Российской Федерации, и это будет вот этот, мы у наших экспертов спрашиваем, согласны ли вы с тем, что это будет вот этот, который будет называться и какое-то время исполнять обязанности президента России, и какое-то время управлять страной и войной. Галина Сидорова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина, вы согласны?
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Скажите, пожалуйста, как вы видите его роль, Николая Патрушева, при Владимире Путине? Считаете ли вы тоже вслед за рядом иностранных экспертов, что вот это он самый доверенный персонаж в окружении?
Ну, конечно, как и все остальные эксперты и коллеги иностранные, обладающие тоже хорошими источниками, я хочу сказать, что мы не можем считать, ну, так сказать, с уверенностью, что он там является самым или не самым. Но я могу сказать, что, скорее всего, просто исходя из реальности, что он, конечно, очень близок в плане и идеологии, и в плане того, что они вместе, так сказать, служили, и выходцы из одного гнезда КГБшного. Поэтому в этом смысле, конечно, вот в таком отношении они близки. Потому что во всех других отношениях, например, другие люди, которые мы знаем и тоже близки к Путину, они там либо бизнес строили, либо там еще что-то. Но вот в плане именно идеологическом, что сейчас как-то вышло на первый план, я думаю, что да, он близок. Но вот говорить о том, что он преемник, у меня сразу возникает такая вот жуткая картина последних дней Брежнева и вот этой череды преемников, которые были примерно того же возраста, да, и с тем же набором заболеваний, и, возможно, там даже большим, да, и, собственно, чем это закончилось, мы знаем. То есть пришел более молодой, в конце концов, преемник, который, в конце концов, все это дело развалил. Поэтому тут говорить о... Я считаю, что его роль очень, ну, сильна, и в плане идеологии он очень влиятелен. И просто мы видим то, что сегодня говорит или пишет Патрушев, через некоторое время или точно тогда же повторяет Путин. То здесь явно какая-то есть такая внутренняя, глубокая внутренняя связь. Но в плане именно преемничества, ну, в плане заместительства возможно. В том случае, если он Путин действительно настолько
заместить.
А да, вот в плане времени преемничества это, конечно... Я думаю, что там будет большая драчка, наверное, во-первых. Во-вторых, все люди, которые сейчас вокруг Путина, они, по-моему, очень боятся все вот этого, что их назовут преемник, ну, что о них начнут говорить как о потенциальных преемниках, потому что, как мы знаем, в таких случаях всякое может быть, и если ты, не дай бог, начнешь очень активно себя вести, то другие тут же на тебя настучат что-нибудь, что ты там на что-то претендуешь и лишишься этого самого.
Ну, они, в том-то дело, Галь, но они уже закрыли тему преемников, ее просто нет. Да. Вот мы ее уже не обсуждаем, они этой конституцией закрыли, войной, какие там выборы. И речь идет о том, что вот если что чисто физическое, физиологическое происходит, то кто? То вот согласны ли вы все-таки, что это он? Скорее он.
Ну, я бы сказала 50 на 50.
А, все-таки 50 на 50. Тогда вам придется рассказывать про вторую половину, про вторые 50.
Нет, вторые 50, там могут быть разные варианты короткого преемничества. Может быть, тот человек, который по конституции преемник. Ну, не преемник, а вот такой заместитель.
Ну да, Мишустин.
У нас в данном случае это господин, по-моему, это господин Володин. Вот, не знаю, Андрей поправит меня. По-моему, у нас председатель Госдумы по конституции.
Если что-то быстро-быстро происходит,
если
срочно.
Приболел,
а, кстати, Харо, я была абсолютно уверена, что премьер-министр. Но он в ситуации приболел. А вы уверены, слушайте, вот тут мы действительно в плоскость такую вступаем, что есть уверенность. Когда, да. Дело в том, что когда с ним что-то случается, это прописано. А когда он сам решит, он может, имеет ли президент право сам решить, кто будет тем самым, кто поддержит его ручку? Как помните, когда Ельцин очнулся, он первое, что сказал, верните мне ручку. И подписал указ о том, что он снова президент. То есть вот кто будет этим человеком? Может ли он сам это решить?
Вообще, наверное, возможно, по опыту того, как это было с президентом, если считать, что у нас право прецедентное, в данном случае как бы история, да, прецедентная, то так, тогда у меня такое ощущение, что тогда Ельцин вот именно эту ручку попросил и сам написал, кто будет, так сказать, его замещать.
Да.
В общем-то, это было его решение.
Вот.
Ну,
вот.
В смысле, это многие были, не все были уверены, что будет именно так, а вот он решил так.
Да, то есть он не просматривал Конституцию. Премьер-министр, председатель Госдумы, он так решил, он решил так, как он решил.
Да.
Галь, спасибо, я сейчас... Да.
Да,
спасибо. Я спрошу Илью Давлячина. Илья, здравствуйте. Вы видели, что у нас на глазах за это время произошел, опять же, насколько можно об этом говорить с уверенностью, ряд отставок, которые были связаны ровно с тем, что Путина плохо информировали. Казалось бы, Патрушев, ну, это человек, который... Слушайте, то, как он информирует, мы вам еще покажем. Это тоже, конечно, его представления об Украине, об украинцах, они какие-то невероятные совершенно. Это просто какая-то сказка. Но, тем не менее, вот он остается в ряду тех, кому Владимир Путин доверяет. Совершенно очевидно. Он там не последствием, он не сидит, он не пропал, как козык куда-то не задвинут. Он рядом с ним. Считаете ли вы, что Патрушев – это то, к чему мы сегодня должны присматриваться, что это тот маяк и ориентир, который останется после Владимира Путина – в случае, если Владимир Путин куда-то на время отойдет полечиться.
Ну, давайте, вот возвращаясь, да, к этому, что предусмотрено по Конституции, в принципе, если вдруг Владимир Путин умрет, у меня, извините, или что-нибудь плохое с ним случится, его обязанности будет исполнять премьер-министр.
Это вот, Михаил все-таки Мишин. Премьер-министр. Да. Нет, это да, это если это я понимаю, когда это... радикально. А когда это вот пооперироваться пошел, как Ельцин, который говорит: ну, пока я тут оперируюсь, вот этот будет.
Ну, понятно, да. По закону у нас вообще много чем может быть написано. Мы это все прекрасно понимаем, особенно сейчас, последние 2,5 месяца. Но возможно, да, возможно, Патрушев и будет исполнять обязанности. Но я хочу напомнить, что ведь фамилия Патрушева уже не в первый, не во второй, не в пятый раз поднимается как фамилия наследника якобы Путина. А вот еще, насколько я помню, в нулевых годах, да, когда еще речь не шла о том, что Путин вернется, и когда он заканчивал свой второй срок, опять говорилось о том, что Патрушев станет президентом. Ну и тогда, в конце концов, делался выбор между Ивановым и Медведевым. Да? Но Путин сделал ставку на Медведева, как, извините, на абсолютно жалкое существо, которое легко отдаст свой пост Владимиру Путину. Патрушеву, насколько я понимаю, и насколько вот это видно было тогда, Владимир Путин при всем уважении, он не очень доверяет. И... Ну, как силовику. И, собственно, мне кажется, вот именно исходя из этого, и тогда Патрушев не стал президентом. И сейчас я, ну, не знаю, можно ли делать ставку, но я готов поставить, что не будет Патрушев президентом и не станет он во главе российского государства, даже если с Путиным что-нибудь случится, а уж тем более, если Путин сам решит внезапно ему отдать этот пост. Хотя, ну, Патрушев декламирует все то, что... О том говорит и Владимир Путин, да, вот то, что мы должны с американцами договариваться, а не с какими-то там украинцами, что там на Западе, насколько я помню, он говорил, что на Западе чуть ли не браки с животными заключают. Вот это все Патрушев вкладывает буквально в уста Владимира Путина. И в этом, конечно, ну, они очень схожи, да, в этом правда вся стоит.
Спасибо, Илья. Это, конечно, хороший повод для нас сейчас посмотреть сюжет о его активности последнего времени, где он, что он, как он говорит, давайте увидим.
За месяц до начала войны секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что Россия не хочет войны и не угрожает Украине, а сообщения западных стран о вероятном вторжении российских войск являются полной нелепостью. Говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Цитировали политика российские издания. Затем в высказываниях Патрушева наступила тишина. Прервалась она только 26 апреля. Секретарь Совбеза дал интервью российской газете, в котором рассказал, что у военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты. Патрушев сделал акцент на цели России разгромить плацдарм неонацизма, созданный в Украине Западом. Также секретарь Совбеза высказал мнение, что итогом политики Запада в отношении Украины может стать ее распад на несколько государств. Американцы пытаются разделить единый народ и кощунственно, по заветам Гитлера, пытаются уничтожить русское население руками славян. Россия не даст этому случиться, резюмировал Патрушев. 17 мая на заседании научного совета при Совбезе Патрушев снова высказался на тему войны, но не той, которая идет сейчас на территории Украины, а о необъявленной войне Запада против России. По мнению Патрушева, западные страны хотят повлиять на традиционные российские духовно-нравственные ценности и культуру. Якобы это один из основных механизмов сдерживания и разрушения России. 18 мая стало известно, что заместители секретаря Совета Безопасности проводят в Москве встречу с 96 послами иностранных государств. На ней иностранцам рассказали о неонацизме, биолабораториях и других угрозах, исходивших от Украины. Президент России Владимир Путин проведет 20 мая в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности России. Основным докладчиком на этом мероприятии станет Николай Патрушев. Свое выступление он планирует посвятить стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве.
Вот, Андрей Колесников, действительно, вы правы совершенно, что я не припомню ни одного спикера, который фактически ведет параллельную повестку с Владимиром Путиным, вот эту вербальную повестку. Один говорит, второй говорит именно на эти принципиальные темы. Скажите, а в чем они отличаются все-таки? Или это совсем два брата-близнеца по части идеологии?
У нас идеология официально не сформулирована, но, в принципе, интуитивно она, мягко говоря, ощутима. Хотя нет, конечно, есть элементы официально сформулированной идеологии в Конституции, в виде поправок в Конституцию, внесенных в 2020 году. Все вот эти самые традиционные ценности, с которыми носятся Путин и его команда, это как бы уже официальная идеология. Трудно сказать, до такой ли степени одержим конспирологическими теориями Путин, но действительно в том, что они говорят разными словами, есть много общего. И в некотором смысле Патрушев, возможно, уточняет то, что хотел бы сказать Путин, но не успел. Какие-то у него, может быть, есть отклонения от нормативного речевого, так сказать, речевой основы. Но ему бы не было бы позволено говорить то, что он говорит, если бы это, в принципе, не одобрял бы Путин. То есть у него, вероятно, есть какое-то поле для маневра словами. Ну и Путин, я думаю, подписался бы под всеми его вот последними интервенциями словесными по поводу того, что неолиберальная концепция трансформировалась в неолиберальный фашизм, цель которого – искоренение русского мира. Это он сказал на научном, в кавычках, совете. Делается это методом воздействия на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ну, Путин, в принципе, я думаю, против этого возражать бы не стал. И наоборот, действительно, они очень удачно как-то друг друга дополняют. Вот действительно, в последнее время, буквально в последние недели, Патрушев превратился в некого такого суслова, я бы сказал, нового времени, который взялся вот как-то концептуализировать кошмар. Рационализировать, концептуализировать кошмар, который, собственно, происходит по инициативе как коллег Путина или по инициативе самого Путина. Вот такая у него специфическая роль. Марксизма-ленинизма нет, но вместо него они придумали вот теперь войну с неолиберальным фашизмом каким-то. В общем, идут вглубь.
Андрей, спасибо. Я также хочу познакомить наших зрителей, слушателей и гостей с отдельными представлениями Патрушева Николая Платоновича об украинцах и о том, как он видит украинцев, которые сейчас спасаются в Европе от той войны, которую развязала Российская Федерация на их территории. Я вот сейчас вам прочитаю, это просто, конечно, совершенно удивительные вещи. Он говорит, не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Однако история учит, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, говорит Патрушев, вдумайтесь, единственное, что объединяет народы, живущие в Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Это все, что объединяет с точки зрения Патрушева украинцев. Страх перед зверствами националистических батальонов. Теперь о Западе. Давайте мы процитируем то, что он говорит об украинцах, приехавших на Запад. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать. А когда их заставляют работать, то начинают бунтовать. Сбежавшие с Украины представители криминального сообщества постараются занять выгодные им ниши, поставить под контроль местные преступные группировки. Новое дыхание получит и такой распространенный бизнес, как торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе. Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины. Поток мигрантов с Украины начался задолго до 22 года, а сейчас он напомнил Европе давно забытые болезни. Ведь только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована против коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори. Поскольку в этой бывшей процветающей республике Советского Союза практически полностью разрушена система санитарно-эпидемиологического контроля и первичного звена здравоохранения. Галина Сидорова, вот к вам я обращаю все эти перлы, которые вот вы сейчас услышали. Как он видит Украину? Это какая-то совершенно... Это страна, зомбированная, значит, американцами против русских, которая ненавидит русских, которая сплочена и при этом... Так странно, она ненавидит русских и сплачивается в едином порыве в страхе перед фашистами. Это все, что их объединяет, больше ничего. Они очень больные, они не прививаются никто. И главное, что получит Европа, я еще раз вот для всех повторю, это криминальные группировки и, конечно же, органы. Вот одни, значит, они получают друг друга, привозят в Украину и разбирают на органы. Это представление Патрушева об Украине, об украинцах и о том, как они на Западе. Вот что можно сказать о Путине после того, что мы прочитали?
Ну, я бы сказала, что Патрушев здесь выступает таким одним из Геббельсов, потому что у нас сейчас много Геббельсов развелось. Вот. Но вот он в данном контексте вот с этими пламенными речами, он такой наш современный российский Геббельс, который пытается всех распропагандировать. Одно, значит, направлено, одни вот эти вот перлы и пропагандистские такие клише по поводу украинцев, они направлены на внутреннюю аудиторию. А вот то, что он говорит про нашествие, так сказать, украинское нашествие на Запад, ну, я так думаю, что это как раз направлено на то, чтобы донести вот это вот до западной аудитории, и до людей, которые сейчас, естественно, испытывают огромные симпатии.
Но они же знают, что это ерунда. Вот на Западе как раз знают, что это чушь и бы.
Правильно.
До кого он доносит в таком случае?
А он и вот задача доносить и быть вот этим вот самым говорящим, как это назвать, даже не знаю, но его дело сказать. И он вот это вот проговаривает. И еще задача такая, мне кажется, в этом заключается, уже и для внутренней, и для внешней аудитории, просто максимально отвести внимание от провалов этой так называемой спецоперации, этой войны, которая ведется Россией против Украины, и все те вещи, которые, собственно, как одним из организаторов, одним из вдохновителей всего этого был как раз Патрушев. И все это дело сейчас совершенно идет не в ту сторону. И мы это видим, и это все обсуждается. И затягивается непонятно на какой срок. Поэтому я это вижу, ну, в этом вижу в том числе и это. То есть нужно сейчас максимально либо рассказать про то, какой плохой Запад, и что Запад на самом деле мечтал, спал и видел, как уничтожить Россию. И, собственно, да, сейчас руками украинцев ведет, пытается, так сказать, бороться с Россией, в том числе военным способом. А второе то, что, да, вот рассказывать вот эти все байки про... Какие плохие украинцы, какие они... Там уже как бы нет
Галин,
задачи...
Галин, но я же, это... вот я же не случайно спросила, что вы думаете о Путине. То есть, вот смотрите, вот какие-то вот откровенные, ну какая-то чушь собачья откровенная. И если Владимир Путин, если это доверенное лицо, он верит во все это значит, он дальше, он же принимает решение на основании этой чуши.
Лена, тут вот вопрос сложный насчет того, насколько кто во что верит.
Да.
Тут главное сказать, и главное, чтобы было покруче все это сказано, похуже, чтобы это выглядело просто отвратительно. Но это как бы задача чисто, задача пропаганды. В данном случае все наши, вот, можно сказать, основные, да, ведущие политики наши, они занимаются не политикой, а пропагандой. Вот вся политика у нас сейчас... она вся замещена, собственно, пропагандой. А пропаганда, там свои законы. Там надо молоть, условно говоря, да, молоть языком, говорить самые невероятные вещи. И смысл только один, чтобы люди это принимали так, как вот это сказано, принимали на веру. Не размышляли о том, так это, не так это, такие они или сякие они. Но мне кажется, что во многом это направлено и против какого-то западного общественного мнения, на которое еще надеются таким или иным образом повлиять.
Да, но это... Да, спасибо, Галь. Я вот поняла вашу точку зрения. Илья, давайте мы с вами обсудим то, что мы только что услышали. Вот Галина говорит, повлияет на западное общественное мнение. Ну а чего, как можно на него повлиять вот такой просто чепухой? Ну это же вот чепуха. Органы все эти, бунты, которые... Запад обеспечивает... Запад пытается заставить их работать, они бунтуют. Они благодарны, что их работы обеспечивают. Там как раз Запад гордится цифрами украинцев, которые обеспечены сегодня работой. Там большие цифры вот сейчас показывает Польша, например. На кого все это... Почему я спросила, что мы должны думать о Путине? Вы-то как сами считаете? Вот это все, что несет Патрушев ему, это он действительно потом... Он действительно формирует у него его собственное представление об украинцах, об Украине, о том, что происходит... И он сам в эти свои представления, сформированные Патрушевым, потом верит, Владимир Путин. Вы как это видите, эту картину их сообщающихся мыслей?
Слушайте, ну слово «чушь», которое вы сказали про слова Патрушева, да. Я каждый раз, когда слышу что-то подобное, у меня ощущение, что я слышу человека, который вещает из сумасшедшего дома. Но это, с одной стороны, может быть смешно, а с другой... Многие люди действительно к этому прислушиваются и доверяют этому. Но... Я бы на самом деле вот отделял от того, что они думают, и то, от того, что они говорят. Потому что сколько уже раз мы видели вот этих людей, которые переобувались на ходу и просто меняли свое мировоззрение, ну, на 180 градусов, начиная от политиков, заканчивая там журналистов. Ну, не будем перечислять их фамилии. Возможно, такая же история и с Николаем Платоновичем Патрушевым. Потому что, ну... Мы видим основное противоречие, например, в его прежних словах. Он говорил, что сотрудники ФСБ – это такие новые дворяне. Ну, дворяне никогда, знаете, не особо не скрывали свои богатства и, в принципе, даже гордились заработанным. А вот Николай Платонович Патрушев, как и его семья, как и его сын, который сейчас является министром сельского хозяйства, они свои богатства скрывают. И если вы, например, заглянете в Росреестр, то вы там не найдете их фамилий. Но вы запросите данные об их квартире там, на Рождественской улице известном, в известном доме, в доме, пардон, на Рублевке. И этих домов там не будет их фамилий. Это я к чему веду? Это я веду к тому, что вот эти люди подобными словами, возможно, пытаются отвлечь, вот Галина сказала про провалы в так называемой спецоперации, а я бы сказал, что они еще скрывают свои собственные провалы во внутренней политике, в развитии экономики, в развитии тут конкуренции какой-то. Еще раз напомню, что сын Николая Платоновича Патрушева, он министр сельского хозяйства. За всю свою жизнь, вот до того, как он занял этот пост, он для сельского хозяйства не сделал ничего, кроме того, что он... в банке,
да, Илья, а вот есть ряд экспертов, которые носятся прямо с идеей того, что преемник-то... Вот мы-то сегодня Патрушева обсуждаем как технического, как человек, если согласиться с концепцией этой операции, которая предстоит, как технический человек, который останется во время операции руководить операцией. Поэтому мы его обсуждаем. Но есть ряд экспертов, которые впрямую говорят о том, что вообще-то уже давно рассматривается как настоящий преемник, как будущий президент молодой. Его сын Дмитрий. Вы-то вот что об этом думаете?
Ну, если это так, то это будет очень плохо. Потому что, еще раз скажу, что вот все эти люди, сыновья, там, дочки, у которых там дома на Рублевке, которые получили свои посты высокие, они ничего не сделали в этой жизни для того, чтобы получить эти должности. Кроме того, что они являются детьми чиновников. Еще раз скажу, что Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, он возглавляет сейчас Минсельхоз, который, в принципе, ответственен за то, что у нас нет своих семян капусты, нет своих семян моркови, цены черт знает какие в магазинах. Он для сельского хозяйства за всю жизнь не сделал ничего. Второй сын Николая Патрушева, Андрей, насколько я помню, его зовут, он советник главы Роснефти Игоря Сечина. Сделал ли он что-нибудь для нефтеотрасли нашей страны? Да нет. Он тоже закончил Академию ФСБ. Поэтому если вот эти вот люди действительно будут рассматриваться как будущие президенты или те, кто пойдет на высокие посты, ну, России будет все так же плохо, как и сейчас. И может быть даже еще хуже. Потому что нет ничего хуже, чем некомпетентные люди, которые занимают вот эти посты. А это ровно, вот ровно тот самый пример.
Спасибо, Илья. Я действительно, вот папа, хорошо, что вы напомнили про эту манию с дворянства, вот откуда у него это. Он действительно, вот в интервью «Комсомольской правде» читаю, когда мне приходится вручать нашим ребятам правительственные награды, говорит Патрушев, я внимательно вглядываюсь в их лица. Высоколобые интеллектуалы и аналитики, широкоплечие обветренные бойцы спецназа, молчаливые взрывотехники, строгие следователи, сдержанные опера контрразведчики. Внешне они разные, но есть одно важное качество, объединяющее их. Это служивые люди, если угодно, современные неодворяне. Сам он поспешил получить звание неодворянина от главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны, вот которая даровала эти титулы целому ряду современных деятелей российской политики и светской жизни, например, Ксении Собчак и Николаю Патрушеву. Андрей, как вы вот эту его тягу к дворянству, к тому, чтобы его назвали дворянином, как вы нам ее расшифруете?
Ну, это представление ФСБшников, КГБшников о самих себе, что умнее их нет никого на свете, что они имеют право управлять страной так, как они, хотят. Это самооценка. Молчаливые взрывотехники – это очень хорошая профессиональная такая ниша. Среди высоколобых интеллектуалов затесались и загорелых кем-то, как кого-то там еще. Это удивительная, конечно, штука. И психологически она много объясняет в том, как устроена наша власть. Мы в своем праве вами управлять. Их же не было в 90-е годы, они все ушли в какие-то там охранные предприятия, советниками каких-нибудь акционерных обществ, сидели бог знает где, хорошо еще не у телевизоров, как у какой-нибудь будки охранник. А потом их вытащили, как говорилось в одном советском мультфильме, очистили от очисток, и они позанимали все, так сказать, ключевые должности в самых высоких кабинетах. И они считают, что это как бы по заслугам. Вот, куда действительно не плюнь, везде сидят ФСБшники и руководят чем только можно. Плюс, конечно, свойства этой системы, их это непотизм. Мало того, что они себя считают правыми занимать высокие должности, они еще предоставляют кресло, просто пододвигают их собственным сыновьям, ну, кто-то и отпрыском женского пола тоже. И, соответственно, тем самым власть в стране становится наследственной. А некоторые, как вот тот же самый сын Патрушева, заканчивают тоже Академию ФСБ, например. То есть это еще и такая наследственность, прям скажем, отравленная, да, теми же самыми дикими представлениями об окружающем мире. Ведь действительно все то, что говорит Патрушев, выглядит абсолютно чушью. И здесь возникает вопрос. Это вранье на 100% абсолютно. Возникает вопрос, верит ли он
тому, вот возникает вопрос-то, да.
Потому что ему же это пишут, но не сам же он формулирует все эти штуки.
Ну, он учит это по ночам наизусть.
Ему не надо учить, я думаю, что все это без проблем зачитывается. Но он тот канал, по которому эти же слова, эти же идеологемы поступают непосредственно в бункер. И в бункеризованные, как бы, так сказать, обстоятельства. Да? Человек, сидящий в бункере, не имеет других представлений о мире и другой информации. Когда Патрушев говорит, что на уроках математики в Соединенных Штатах пляшут и танцуют, и в Америке нет математики, ну, окей, как бы можно в это верить, можно не верить, но, вероятно, Патрушев сам в это верит, и в это, прочитав это, возможно, верит и Путин, например. И вот таким образом формируется представление о мире и формируется представление о том, что украинский народ должен был бы встречать наши войска в течение там 6 дней, короткой операции, с цветами. Вот, собственно, чем заканчиваются такие представления о действительности.
Там, кстати, Андрей, вы хорошо сказали по поводу «сам, не сам» пишет. Вы, если забьете в поиск российской газеты имя человека, который брал у него интервью сейчас последнее, типа Иван Петров. Там вот такая простая, то вы запомнить невозможно, что он Иван Петров. И вы, когда вы этого Ивана Петрова забиваете в поиск, у вас сразу раз, целая колоночка материалов, и все с Патрушевым. Совет Безопасности, Патрушев, послы вот эти 96 дружественных, это только вот Иван Петров занимается только этим.
Это хорошо Ивану Петрову, у него непыльная работа, он получает зарплату за то, что он берет интервью у Патрушева.
Да, у него есть свой все-таки, вот есть в российской газете свой человек специальный, который его не подведет со всеми этими вот этими выкладками, которые мы с вами сегодня обсуждаем.
Никогда не подведет.
Да. Да. Спасибо, Андрей. И, уважаемые зрители нашего YouTube-канала, вы видите, что у вас есть чат, и вы можете ответить в этом чате на тот же вопрос, который мы сейчас будем задавать московским прохожим, и их ответы вы тоже услышите. А кому, на ваш взгляд, доверяет сегодня Владимир Путин? Вот пишите, мы ваши будем ответы тоже цитировать, если они появятся, и вопросы нашим гостям, как обычно, задавайте, смотрим московских прохожих.
Я думаю, Шойгу. Он же выглядит сильно недоверчивым человеком. До последнего бы, мне кажется, никому не доверял.
Своей команде, Мишустину, всем остальным. Лаврову. Кто окружает его, я думаю, все достойны.
Мне кажется, больше всего себе только доверяют. Это вопрос, мне кажется, тайна для всех.
Человекам каким-нибудь, не знаю, Патрушеву какому-нибудь.
Очень темные дела. Никто ничего не знает.
Шойгу, наверное. И Медведеву. Уже в один раз было.
Ну, может быть, только Шойгу в данный момент. Потому что Герасимова куда-то спрятали. Больше него и нету, наверное, никаких.
Кто у нас за безопасность отвечает? Стороны. Только ему, наверное. Шойгу.
Ну, есть, наверное, в правительстве как кто-либо там, Медведева того же самого, которого ставил вместо себя, когда захотел отдохнуть 4 года.
Песков, судя по всему.
Без понятия, у меня куча корешей. Это просто медийная личность. Там помимо Вовки, там куча, кто правит.
Ну, а там, я не знаю их. Я только знаю Пескова одного, больше никого.
Мишустин.
Не знаю, Медведева, возможно. Пескову, кому еще. В данный момент, наверное, никому, поэтому так и за власть цепляется, потому что пришел бы сейчас какой-нибудь другой молодой, и у нас было бы гораздо хуже все, мне кажется. Ну и так, конечно, не подарок, но в целом держимся пока.
Наверное, на силовиков надеяться.
Я с ним лично не знаком, вы знаете, поэтому мне трудно ответить.
Ну, наверное, это очевидно.
все, кто находится рядом с ним, занимаются управлением государства. Других я не вижу. Иванов, Шойгу, Патрушев. Ну вот, такие люди, на которых он опирается, я так понимаю. В правительстве то же самое. Мишустин.
Назначено Шойгу, потому что, ну, сами понимаете, какой потенциал держится на них, на военных и в принципе.
Вот, очень интересно. Ну, кстати, нам написали сразу же в чат. Правильно написали? Алину Кабаеву? Алине Кабаеву он доверяет, чтобы не забыть всех, кому он доверяет. Илья Давлячин, вы как расцениваете эти ответы? Считаете, что они были адекватными? Добавите ли вы кого-то сюда или отнимете отсюда? И обратите, кстати, внимание, что на ответ человек, который говорит, я вообще никого не знаю. Представляете, вот русский человек, он просто никого не знает.
А это да, это вот вполне там. Себе
логично. Да, логично.
20 лет говорили, а кто, если не Путин? Ну, пожалуйста, получите. Да. Не, я как раз-таки, не знаю, может быть, прослушал фамилию или не услышал эту фамилию. Я знаю человека, которому Владимир Путин доверяет больше всего. Это Владимир Путин. И я уверен, что вот сейчас, последние несколько месяцев, показали, что Путин никуда не уйдет. Будет сидеть пока 15 сроков, 20 сроков. Это вообще не важно. Конституцию можно переписать как хочешь. Если можно ввести войска на территорию соседней братской страны, то вполне себе можно сидеть и 40 лет. Почему бы нет? Поэтому и вот то, что происходило до этого с Медведевым. Вот обратите, кстати, внимание, как Дмитрий Анатольевич в последние месяцы чуть ли не выпрыгивает из штанов в своем телеграме, пишет там про НАТО, что мы ядерную бомбу взорвем, уничтожим весь этот мир. Дмитрий Анатольевич вот так вот пытается показать, что вот он я свой, ну давай меня уже в преемники в очередной раз. Дмитрий Анатольевич, нет, ничего у вас не получится, потому что Владимир Путин доверяет только себе. Не выпрыгивайте из штанов, будете сидеть писать в телеграме.
Да, ну вот интересно, что не называют иностранные наблюдатели Сергея Шойгу тем, кому он передаст, кого он напишет ручкой, если его куда-то увезут в больничку. А вот Патрушева все-таки пишут, тем не менее. Видите, а сколько людей думают, что он больше всех, ближе всех к Шойгу? Мне показалось, что эта фамилия чаще всех звучит. Обратите внимание, люди так думают.
Да, естественно, в последние месяцы, тем более, что появляется все время случай, что он пропадает куда-то, да. То он не в СИЗО сидит. Ну да, слухи могут быть разные, но мне кажется, они мало соответствуют действительности.
Нарышкина добавил наш чат. Нарышкина Сергея, с которым, вы помните, произошла какая смешная история на Совете Безопасности. Как он его там гнобил. Все-таки добавили.
Ну, после того, что тогда было на совбезе, я думаю, Нарышкина вообще в последнюю очередь можно рассматривать как преемника. Ну, да. Это очень смешно.
Да, он себя дискредитировал, совершенно очевидно. Спасибо, Илья. Галина Сидорова, ваше мнение о результатах нашего опроса? Кого бы вы добавили, считаете ли вы? Вот считаете ли вы, что люди, в общем, правильно представляют тот круг доверия, маленький такой кружочек, как, но адекватный? Доверие Владимира Путина.
Ну, мне кажется, что люди скорее перечисляли тех людей, которых они видят по телевизору. Угу. То есть вот эти люди появляются рядом с Путиным, они там делают какие-то важные вещи, они принимают какие-то решения, они что-то докладывают Путину. Вот, соответственно, откуда их выводы и берутся. Это совершенно как бы очевидно. Собственно, назвали всех, кого время от времени не показывают. Ну, Шойгу, мне кажется, даже больше в данном случае в этом списке присутствует не потому, что он сейчас... Не потому, что идет эта война, или, как ее называют, да, спецоперация, а потому что его тоже показывали часто, как они там ходят по лесам, собирают грибочки и, так сказать, ну, как бы понятное дело, что если с кем-то Путин отдыхает, значит, с ним он вроде бы, ну, так люди думают, наверное, что с ним у него какие-то особые отношения. Вот. Но я абсолютно согласна с Ильей, что здесь я тоже не вижу таких людей, ну, конфидантов, что ли. Мне кажется, Путин настолько человек в себе и настолько подозрительный, особенно сейчас. И, кстати, подозрителен он и в отношении силовиков. Тут же есть и вторая сторона дела. Понятно, что они, так сказать, занимаются общим делом, а с другой стороны, у силовиков у нас все, так сказать, силы есть для того, чтобы совершить некое действие, которое может Путина лишить власти или там, не дай бог, чего еще другого, да? То есть в данном случае он силовикам, силовиков скорее побаивается, он не доверяет им, он подозрителен к ним. Поэтому здесь, кстати, и Патрушев тоже, по-моему, Илья тоже это упоминал. И, знаю, в отношении Патрушева, он, с одной стороны, с ним очень близок идеологически, и ему нравится то, что то явно нравится, то, что тот говорит, а тот это говорит, возможно. Именно зная, что Путину это понравится. Тут как бы такое взаимное перетекание приятностей, каких-то мыслей, которые разделяют эти два человека. Но подозрительность, мне кажется, тут тоже присутствует. Потому что у Патрушева много чего в руках сосредоточено. И самое главное, у Патрушева много чего знает. У него информация тоже сосредоточена на всех людей, в том числе на самого Путина. И тут...
Да, без такой информации едва ли бы он так хорошо пристроил детей. Потому что это же семейство, не приветствуется семейственность все-таки в таком просто откровенном виде.
У кого не приветствуется, а у кого даже очень приветствуется. Как бы свои люди надежные.
Да, спасибо, Галин. Да, действительно, семья надежная семья. Андрей Колесников, считаете ли вы, что прошло время уже этих самых киндер-сюрпризов, что мы не увидим, что он... Почему я об этом спрашиваю? Потому что на параде 9 мая неожиданно совершенно мы вдруг увидели Владимира Путина, который достаточно долго по меркам вот этого мероприятия разговаривал с одним молодым человеком. Они шли втроем. Он, вот этот человек и Путин. Никто не понял, кто этот человек. То есть была масса вопросов, пытались его журналисты, спрашивали друг у друга. И только те, кто работает в кремлевском поле, сказали, что мы его знаем. Это начальник одного из отделов там ФСО, такой молодой, крепкий, и он был немножко по-другому, он выглядел не как охранник, у него был такой же бантик, как у Путина, они так были вот, как будто бы одеты одинаково, как будто бы он был свой, приближенный. Может быть такое сейчас в современной политике, что мы просто вообще понятия не имеем, кто ему близок и кто может выскочить? Вот не знаю, вот так случайно он вдруг обнаруживается, этот потенциальный человек, на которого все это и перейдет, которому.
Да, этот молодой человек привлек целый ряд вопросов, скажем так, к его там появлению. Он довольно долго разговаривал с Путиным, и, конечно, он был похож в терминах Патрушева одновременно на высоколобого интеллектуала и на молчаливого взрывотехника. Хотя что-то тараторил. Мне кажется, что он просто хотел попасть на экраны, стать селебрити и показать свою близость к Путину. Потому что Путин там в какой-то момент просто от него отвернулся. Он его достал своими разговорами, он повернулся к Шойгу. Угу. Я наблюдал тоже эту сцену, так сказать, онлайн. И Путину было неприятно, что очень долго он как бы рядом с ним идет. Непонятно кто. Кто-то потом говорил, что это человек вообще из пресс-службы. Но это в сущности не важно. Это были минуты славы. Если говорить о механизме вот этой самой передачи власти, конечно, сюрпризы возможны, в том числе киндер-сюрпризы. Вообще, Путин человек-сюрприз. 24 февраля тоже, несмотря на то, что многие ждали вот этого самого, этой самой специальной операции, то, что потом было названо специальной операцией, это все равно было некоторым сюрпризом для всей нации, и умеет он это делать. Он это делал всегда, это его фирменный стиль, и в кадровой политике тоже. Какой-то там первый, который приходит в голову пример, это когда он вытащил Фродкова из ниоткуда. И просто показал элитам, ребята, вот любой человек, вот выну откуда хочу, кого хочу, и сделаю премьер-министр. И вот кушайте. Вот примерно так он может поступить в сущности сейчас. Да и Мишустин тоже возник в январе 2020 года. Но не то чтобы ниоткуда, он был очень успешный министр. Но никто не ставил на него. Тогда же сразу начались гадания, а вот кто-кто, вот кого на место господина Медведева. Никто не назвал Мишустина. Вот мы, это наш фирменный стиль, мы так умеем. Мы можем кого-то вытащить, просто, я не знаю, заместителя мэра города Усть-Урюпинск и назначить его, собственно, преемником. Ну, такое тоже возможно, особенно если он понравится там при каких-то обстоятельствах.
Андрей, спасибо. Мы завершаем. Хорошо, что вы заговорили о том сюрпризе, который последовал 24 февраля, потому что как раз мы завтра планируем передачу о том, почему это стало сюрпризом. Даже для людей, которые, казалось бы, уже должны быть такими доками в этих вопросах. И что будет дальше? И можно ли строить прогнозы по поводу окончания этой самой специальной операции? Смотрите нас завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом